Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы продолжаем читать и изучать книги Ветхого Завета. Книга Иова у нас сегодня на повестке дня. В двух прошлых программах мы разобрались с ее устройством, разобрались в идее этой книги. Сегодня будем читать. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, Христос воскресе! Здравствуйте!
Здравствуйте! Воистину воскресе Христос!
Ну что, давайте почитаем какие-то избранные, самые интересные, может быть, места из этой книги.
Давайте в двух словах. Угу. Вот, знаете, это важно иногда обратиться к началу, просто вот напомнить, вот книга Иова, она посвящена теме теодицеи. Теодицеи, то есть оправдание Бога. И эта книга, она представляет собой контраст книги притч. Потому что книга притч – это торжество монотеизма, веры в то, что Бог управляет всем миром, и Он справедлив, и Он праведным воздает по правде их, а грешных пускает, так сказать, по миру.
Хотелось бы,
но тут проблема состоит в том, что когда это мировоззрение, оно окончательно победило в Израиле, в эпоху плена, в послепленный период, все, евреи к этому пришли. Дальше мы сталкиваемся с удивительным совершенно феноменом, потому что в опыте целых поколений происходит что? Работает концепция этой книги притч, что Бог воздает праведным, грешным, грешных наказывает. Нет, никак не работает, потому что в жизни мы видим другое. А в тот период, это тоже очень важно понимать, в тот период еще никакого учения о загробной жизни. Они, евреи, знали, что после смерти как-то душа существует, но она уходит в мир мертвых, в Шеол, и что там будет дальше, они даже вопроса не ставили. Угу. Как и все прочие остальные языческие религии. Это нижний мир, Шеол, греки называли его Адис, ад по-нашему. То есть это мир мертвых, куда идут все хорошие, плохие, там никакой разницы нет. Никакого идеи воскресения, загробного воздаяния в этих религиях древних, там просто ее нету, и в Ветхом Завете этого тоже нету. И вся борьба за монотеизм, она как бы вот связана с благословениями этой жизни. Вот, понимаете? То есть, если ты веришь Господу, то твоя жизнь будет благополучна, гармонична и так далее, да? Но дальше это прекрасная вера, это прекрасно, это здорово, это сталкивается с реальностью. И мы здесь видим реакцию в виде книги Иова, и дальше в виде книги Экклезиаста, о которой у нас разговор дальше. То есть происходит своего рода рефлексия, то есть над этим фактом, а почему же вера-то расходится с жизнью? И как справедливый Бог может допускать такое количество страдания, несправедливости и зла в нашем мире? Так может быть, все-таки проблема не просто в нас, в людях, которые что-то не то делают. Знаете, тут вопросы-то возникают к Богу. Вот. И многие люди веру-то теряют в кризисные моменты жизни на этой основе. Вот это серьезнейший вопрос, серьезнейшие испытания веры. Вот такие вопросы. И эта книга Иова со всей остротой этот вопрос ставит. И мы с вами вот уже разобрали там сюжет, ее построение, да, вот эту историю спора между Богом и сатаной, что будет с Иовом, если отнять у него все, сохранит ли он праведность. И книга, там мы говорили, да, то есть в ней 42 главы, и из них первые две главы – это такая завязка сюжета, да, когда на земле вот мы видим Иова благоденствующего, на небе спор небесных сил, и потом на земле Иов претерпевает величайшие скорби, теряет детей, скот, богатство, а потом теряет здоровье, покрывается проказой с ног до головы, и к нему приходит жена и говорит: «Прокляни Бога и умри». И дальше к нему приходят трое его друзей старинных, которые скорбят вместе с ним, и дальше они начинают обсуждать эту проблему, как это нам понимать так, что праведный Иов так ужасно страдает. И, собственно, основная часть книги, с третьей главы по начало 42-й, она представляет собой серию речей, диалогов, когда, Иов говорит, потом первый друг, снова Иов, потом второй друг, снова Иов, потом третий друг, снова Иов. И вот это семь речей, да, получается, и мы видим тут три цикла вот этих вот диалогов, они как бы идут кругами. В этом есть какой-то смысл, Мария. Потому что...
Определенно какой-то смысл есть.
Есть смысл какой-то в этом, потому что мысли примерно одни и те же. Я вам скажу так. Там сильно много новых идей не появляется, ну просто это... Но там происходит эмоциональное насыщение.
То есть зачем-то все это на три раза.
Это все на три раза прокручивается, потому что не просто сказать про страдания, а надо, чтобы оно проняло, понимаете? И вот эта вот вся боль, весь ужас в себе. То есть книга, она как бы такая драматичная.
Просто для нагнетания вот этой вот атмосферы, для экспрессии.
Да, для экспрессии. Это же все вслух читалось, это же такое фактически представление своего рода. Там. То есть это же кто-то читал, все слушали, все это внимали. И вот представьте себе, то есть это целый час это книга читается, под конец уже прям, знаете, это сильно уже начинает воздействовать на человека, потому что Иов находится в состоянии ужасного внутреннего раздрая. Он верен Богу, и он праведен, и он знает, что он ни в чем не погрешил, не согрешил за такие-то наказания. А друзья ему не верят и говорят: «Нет, друг мой, как в книге Притч-то сказано, что Бог-то справедлив, значит, если ты страдаешь, значит, ты где-то согрешил». Покайся.
Давай вот. Вспоминай.
Вспоминай.
Во-первых, да.
Ты грешен. Без дела Бог никого не наказывает. А Иов знает, что он пред Богом чист. И у него вот этот... И его вера подвергается страшной эрозии. Он Богу бросает страшные обвинения. Он говорит, что ты ненавидишь меня, что ты стал моим врагом, ты хочешь мне гибели. И ты... В тебе нет справедливости, потому что для тебя ты губишь как грешного, так и праведного.
Ну, получается же, сатана тогда был прав, то есть, ну, ради чего это испытание было, да, чтобы Иов или отрекся от веры в Бога, или же, наоборот, ее выдержал это испытание.
Вот в данном случае Иов не отрекся от веры в Бога, он не отрекся. Но он проговаривает эти вещи.
Угу. Ну, получается, он что сатана победил?
Нет, он их как бы Богу изливает в этой молитве очень искренней. Все свои сомнения, все вот это вот откровенно он излагает. И, наконец, он говорит: «Боже, я хочу услышать ответ от тебя. Люди не могут дать мне ответа». И потом он получает ответ от самого Бога. Правда, такой ответ, что там как бы ответа-то и нет. То есть Бог показывает ему, что посмотри, как премудро устроен мир, можешь ли ты понять этот мир? Нет, не можешь. Так как же ты можешь понять мою справедливость? Поэтому единственный твой путь – это акт веры. Доверься.
То есть
мне.
Божья справедливость непостижима порой для человеческого
ума. Да, в данный момент ты это понять не можешь. То есть тут ответ вот такой. То есть выход для верующего сознания из проблемы зла в нашем мире, говорит книга Иова, на тот период, да, ветхозаветного сознания, да, оно состоит в том, что выбор только один – это довериться Богу. Иначе жизнь лишается всяческого смысла.
То есть у Бога есть какой-то план, он его придерживается, пути Господни неисповедимы.
Неисповедимы пути Господни, поэтому доверься Ему. Вот.
А сейчас что-то изменилось?
Во-первых, что-то изменилось.
В этой концепции.
В этой концепции многое изменилось, потому что после книги, вот после этой драмы и кризиса, который описан в книге Иова и книге Экклезиаст, ветхозаветные люди, они оказались готовы к тому, чтобы воспринять новое откровение. А это откровение было откровением о будущем мире, что справедливость Божья, она не ограничивается вот этим земным промежутком вот этого земного времени, а будет загробное воздаяние и будет страшный суд, когда вот это моральное уравнение, оно сойдется. Вот.
То есть теперь на вопрос: «Господи, за что мне все это?» мы отвечаем: «Ну вот на небесах получишь награду».
То есть мы, и если мы открываем Евангелие, это вера, это фундамент Евангелия. В Евангелии нет даже вопроса, почему праведного убивают, почему пророков гонят, почему... И Христос прямо говорит: «Так гнали пророков древних, так будут гнать вас. Не думайте, что вы вот пойдете за мной, будете праведными, получите славу, деньги там и все на свете. Вас будут гнать, поносить за меня и так далее, но знайте, радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах». Вот. То есть в царстве вы обретете полноту, но здесь, несомненно, столкнетесь, как вот я страдал, так и вы будете страдать. Но если не иметь книги Иова, если не иметь вот этого процесса, ну, который прошло, это ветхозаветное сознание, до Евангелия, то Евангелие будет совершенно непонятным, и оно не могло бы вообще быть, эти слова не могли бы быть восприняты и сказаны. Вот. То есть мы сейчас находимся на очень важном моменте развития откровения, я бы так сказал. Потому что Бог... Откровение – это ответ на вопросы человеческие. И вот тут мы видим вопрос.
Угу.
Как же нам совместить твою правду с тем, что в жизни правды маловато?
Угу.
Да?
Есть ли разница между вот оправданием Бога и оправданием зла? Потому что понятие теодицеи еще иногда трактуют именно как оправдание зла.
Ну, разница колоссальная. Оправдание зла – это попытка сказать, что добро и зло – это относительные вещи, и на самом деле никакого зла и добра нет, а и зло на самом деле никакое не зло, а смотря с какой стороны посмотреть.
Ну, то есть здесь это то же самое?
Нет.
А вот сейчас с тобой
вот
что-то происходит?
В том и дело, Мария, что оправдание зла – это, как правило, форма самооправдания. Я делаю зло, и я пытаюсь оправдать, что сказать, что, ну, на самом деле, то зло, которое я сделал, оно там то все, значит, относительно, и на самом деле закон, что дышло, понимаете? Вот так.
Угу.
А теодицея – это оправдание Бога. Исходная точка как раз этой теодицеи, что есть добро и есть зло. И если зло есть зло, то, соответственно, почему же, Боже, ты его допускаешь?
Угу.
Здесь нет вопроса природы. Здесь ставится вопрос не о природе зла в теодицеи, а почему же Бог, который есть источник всего и господин этого мира, пускает ему быть? И не от него ли оно вообще исходит в таких-то количествах? Вот вопрос теодицеи. Это другой вопрос.
Угу.
Знаете? Давайте читать.
Давайте.
Мы сейчас, конечно же, ну, эта книга очень большая, то есть 42 главы, и я повторюсь, там мысль, она движется по кругу, да, для достижения такого художественного эффекта мы будем читать 10 передач, если будем ее читать сплошную. И художественного эффекта у нас не получится. Вот. Поэтому мы сделаем одну передачу, прочитаем просто избранные места,
угу.
Чтобы просто ощутить, знаете, сочность, яркость вот этого поэтического языка.
Потому почувствовать что... вайб, как говорят современным языком.
Потому что книга Иова – это вершина еврейской поэзии. Это поэтическая книга, наполненная необыкновенными метафорами. Это очень яркая книга. Я буду читать, с вашего позволения, mm-hmm. в переводе РБО.
Mm-hmm.
Ну, и синодальный перевод, он тоже прекрасный. Ну, вот давайте, вот, чтобы mm-hmm. что-то такое свежее какое-то было восприятие, да? Книга Иова. Значит, просто озвучим некоторые тезисы, которые вот тут вот звучат. Во-первых, посмотрим, вот глава третья. Это когда к Иову приходят друзья, и Иов... к ним обращается со словами о том, что он очень-очень-очень страдает. Третья глава. «Семь дней, семь ночей сидели они рядом с ним на земле, не говоря ни слова, ибо видели, как велико его страдание. А затем заговорил Иов и проклял день, в который был рожден. Вот что сказал Иов. Да сгинет день, в который я рожден. В ту ночь, что сказала зачат мальчик, день тот да будет тьмой. Пусть Бог на небесах о нем не вспомнит, и свет на него не прольется». То есть, что он проклинает? Сам факт своего рождения.
Угу.
Что зачем я родился на этот свет, если я претерпеваю такие скорби? Пусть он достанется тьме, пусть его охватит мрак кромешный. Этот день проклятый, когда он появился на свет. И та ночь да будет бесплодна, крика радости да не узнает, когда он родился. Да? Пусть проклянут ее заклинатели дней, что могут разбудить Левиафана. Звезды ее в сумраке погаснут, но напрасно будет ждать она рассвета, и ресниц зари не увидит, ибо утробы матери моей не затворила, не укрыла меня от страданий, да будет проклята эта ночь. Вот представьте, какой язык,
угу.
Представьте, какой образ. Вот что, Иов хочет сказать простую вещь, давайте подумаем, что я очень страдаю, да? Как он это выражает? Он не просто говорит, смотрите, друзья, мне очень плохо, можно же по-разному это сказать.
Угу.
А он говорит, да будет проклята этот день, и эта ночь. Он родился, это ночь, и он ее проклинает, эту ночь, чтобы ты больше не увидела зари. Понимаете, он ее персонифицирует, эту ночь, за то, что ты не затворила утробу матери моей. Пусть тебя все проклянут, да будешь ты бесплодна, да не войдешь ты в исчислении месяцев, да объемлет тебя мрак, да не будет там света, луны, звезд, чтобы ты не увидела ресниц зари. О, какой образ! Вот вся книга Иова, она вот охватывает душу вот этими необыкновенными метафорами, да? Вот. Дальше он начинает сокрушаться, Иов. Так ему плохо. А почему я не умер в утробе? Он говорит, лучше бы я помер. Прям вот не родился бы, был бы выкидыш, и все. Почему я не умер в утробе, не погиб, едва из чрева вышел? Зачем меня взяли на колени, грудью? Зачем кормили? Зачем я вообще живу, да, от таких страданий? Я лежал бы теперь в поле, почивал, отдыхая вместе с царями земли и их советниками, чьи постройки лежат в руинах, с князьями, что копили золото, серебром наполняли дома. Ну, то есть, не худшая компания. Все умерли, и я тоже умер бы. И смерть бы меня уравняла с царями, с князьями, понимаете? Младенец, который еще не видел света. Смерть бы его уравняла. Похоронили бы меня среди мертворожденных, среди младенцев, не видевших света. Там стихает суета нечестивых, там покой для изнуренных, там узников ждет облегчение. Их голос надзирателя не слышен. Такое ощущение, что он хочет умереть. И он вожделеет этого покоя для того, чтобы избавиться от той страшной муки, которую он претерпевает. Там ничтожный и великий вместе, там раб не подвластен Господь. Видите, там свобода, там покой, там мир и там согласие.
Ну, то есть вот оно представление древних о загробном мире.
Ну, вот это такая вот вещь, да. Ну, на что дан страдальцу свет и жизнь тем, кому она в тягость? Смерти они ждут, не дождутся, ищут ее словно сокровищ, на краю могилы они ликуют, радуются и веселятся. Ну как это так, Маша? Ну как это так?
Ну его можно понять.
Вот вы понимаете, он, вот согласитесь, неожиданное начало. Это гимн чему?
Гимн смерти.
Гимн смерти. Это просто настоящий гимн смерти. Люди радуются и веселятся на краю могилы, они ликуют. Смотрите, какая-то фантасмагорическая картина, все боятся смерти. А он говорит, вот оно, вот он момент вожделенный, наконец-то мы с этой жизнью попрощаемся. Поразительный просто текст в Библии, да, у нас мы имеем. Почему же, Мария? Тёмен путь такого человека, и всюду Бог ставит ему преграды. Бог ставит ему преграды. От Бога все. «И стали ныне вздохи мои хлебом, льются слезы мои, словно воды. Что меня ужасало, то со мной и случилось. Чего я страшился, то ко мне и пришло. Нет мне ни мира, ни покоя, ни отдыха, только смятение». Согласитесь, впечатляет.
Угу.
Мы поняли Иову.
Что глубина его страданий очень...
Велика.
Велика.
Очень велика. Теперь друзья это послушали, и начинается их речь. Первый говорит Елифаз. «Может быть, конечно, мои слова тебя ранят, но как тут смолчать?» — говорит Елифаз. «Бывало, сам ты вразумлял многих, возвращал силу рукам ослабевшим. Немощного твои слова подкрепляли, споткнувшегося ты поддерживалась. Теперь случилась с тобой беда. И ты поник, коснулась тебя, и ты в смятении. Других поддерживал,
угу.
А сейчас вот тебя
беда другим помогаешь, а себе помочь не можешь.
Не можешь. Не страх ли Божий дает тебе уверенность и непорочность твоих путей и надежду?» Так, уверенность, надежду дает страх Божий. Давай задумаемся о причинах твоих страданий. Вспомни, погибал ли кто безвинно? Где честные люди пропадали? Это на что намек? Это на что ему хочет сказать? Вот задумайся сам. Погибал ли кто безвинно? Честные люди пропадали ли? А ты погибаешь. Так может, не жизнь надо проклинать?
Ну, то есть, может, сам где-то.
Может, ты сам где-то, да, то есть, не то что-то сделал, да. Очень по-православному.
Угу.
Согласитесь, Елифаз рассуждает. Но правда оказывается на стороне Иова. Давайте не будем это забывать.
Угу.
Видел я. И дальше Елифаз как бы демонстрирует свою мудрость жизни. Он говорит, я видел. Кто в борозды греха сеет горе, сам плоды его пожинает. Гибнет он от Божьего дыхания, исчезает от дуновения его гнева. Это все мудрость книги притч.
Угу.
Вот это вот прям вот притчи все на этом стоят. Что грешника Бог непременно покарает. Львы рычат в полный голос, но вырваны у львят зубы. Погибает лев без добычи. Разбегаются детеныши львицы. Известно мне стало. Ну, тут я пропущу, тут длинный текст. И вот, значит, он описывает свое видение. Некто ему предстал ночью и сказал: «Бывает ли человек прав перед Богом? Кто чист перед Создателем? Даже слугам своим он не доверяет, даже в ангелах находит изъяны, а тем более в тех, кто обитает в домах из глины, стоящих на песке, и кого прихлопнуть легче мули. Утром были, а к вечеру пропали. Не заметишь, как сгинут навеки. Стоит выдернуть из них жилу, умрут непричастные мудрости». Человек, он так слаб. Кто он перед Богом? Кто ты человек, что судишься с Богом? И может ли человек быть правым перед Богом? Задумайся, Иов, ты же явно грешен. Это вот это хочет сказать Елифаз. Вот. Ну и дальше вот это вот все же, так сказать, в том же духе, что я обращаюсь к Богу, это 5 глава, 8 стих, «К Богу мое дело вручаю, велики его дела непостижимы, чудесам его нет числа». То есть все находится в его власти, и поэтому, соответственно, не отвергай наказание всесильного, не отвергай. То есть это тебе во исцеление, во искупление твоих грехов, Иов. Вот, не отвергай. Ранит он, но и перевяжет. И рука его, ударив, исцелит. От шести несчастий он избавит, и седьмое тебя не коснется. Вот. И поэтому все будет хорошо, если ты что?
Покаешься.
Они его призывают к покаянию. Вот очень по-православному, так сказать. Вот ты страдаешь, да, ты сейчас вот загибаешься у нас. Давай, вот покайся. И Бог тебе вот это все вернется.
Ну, то есть Иов говорит о том, что он хочет умереть, а друзья говорят, что подожди, ты давай там, давай разберемся, в чем причина твоих страданий. Ты где-то нагрешил, покайся. Да. И тогда Господь тебя помилует.
Да.
Но Иов говорит, нет, я безгрешен, я каяться не буду. Каяться
вот смотрите, дальше Иов отвечает, потом подключается следующий, И я сейчас вот, ну вот давайте, надо, вот давайте какое-нибудь место, где Иов говорит, что я на самом-то деле вообще, вы чего? То есть я на самом деле не виновен. Вот давайте какую-нибудь такую мысль найдем, значит... Допустим, 9 глава, давайте откроем 9 главу, она рядышком, да. 9 глава, она очень своеобразная. Тут Иов эту тему раскрывает на разные мотивы, а тут Иов рассуждает о Божьем суде. Вот давайте посмотрим, как он рассуждает о Божьем суде. Так отвечал Иов. Они все ему говорят, покайся, Иов говорит, воистину я знаю, это так. Вы вроде как бы правы, да? То есть, если ты обратишься к Богу, значит, оправдаешься перед Ним, покаешься. А так отвечал Иов, я знаю, это так, но как человеку перед Богом оправдаться? Как? Если кто с ним вздумает судиться, ни на один из 1000 вопросов не ответит. Будь то мудрый, будь то могучий. Кто уцелеет, если воспротивится Богу? Никому не узнать, как он двигает горы, как ворочает их в гневе. Он колеблет и смещает землю, потрясает ее основания. Прикажет, и солнце не встанет. Он на звезды налагает печать. Он один расстилает небеса, попирает хребты морей. Он сотворил медведицу, Орион, Плеяды, Южные палаты. Вот он, монотеизм, да? Угу. Дела его велики, непостижимы, не счесть его чудес. Знаете, это вот как бы... Никому не узнать, как он двигает горы, как ворочает их в гневе. Это описание Бог как царь, но какой царь? Какой царь?
Могущественный.
Но помимо этого, какой он? Знаете, могущество разное бывает. Бывает царь справедливый, он могущественен, но у него есть понятие о правде. А есть царь как деспот, который делает что ему угодно. Такой волюнтаризм, да? Что хочу, то и творю. Понимаете? Вот в гневе он раз горы там рассыпал. Раз там, это для него люди, что игрушки, понимаете? И вот Иов говорит, как можно с таким царем судиться? Как можно перед ним вообще оправдаться? Он же деспот.
Тиран и деспот.
Тиран и деспот, да. Это Иов говорит про Господа Бога.
Но он при этом от него не отрекается.
Нет, вот в этом и суть, вот вся и суть.
То есть я понимаю, что ты, Господи, тиран и деспот, но я все равно буду в тебя верить, я от тебя не отрекаюсь.
Иов бросает Богу страшное обвинение.
Так.
Чем вводит просто своих друзей в натуральный ужас.
Угу.
Как он еще живой после этого всего. Но при этом он ищет ответа от Бога.
Ну, то есть он говорит о том, что невозможно договориться с тираном и деспотом.
Но ждет от него.
Но ждет от него ответа.
Ответ,
что тиран и деспот,
вот
ответь мне, пожалуйста.
Противоречивость так. И парадоксальность душевного состояния Иова.
Угу. Но это как попытка договориться с человеком, которого ты любишь, но ты понимаешь, что вот он весь такой не идеальный, но ты его любишь, но как-то же вам надо договариваться.
Ты же понимаешь,
что да, он не идеален, но договариваться как-то надо. Так ответь же мне, пожалуйста.
Да. Бог во гневе не остановится, и служители Рахова перед ним склонятся. Как же я ему тогда отвечу, какие слова для него подберу? Пусть я прав, говорит, пусть я прав, но мне не ответить. Могу лишь молить о справедливости. То есть никакой справедливости у Бога нет. Я могу только вот упросить, будь со мной справедлив.
Угу.
Сам по себе он не будет.
Так.
Да. Даже если он на зов мой ответит, не верю, что станет меня слушать, говорит Иов, не верю. Налетел на меня словно вихрь, без вины множит мои раны, не дает перевести дух. Вот, чувствуете? Угу. Без вины множит мои раны. Я не виноват, не за что меня так судить и наказывать. Как мне, не дает дух перевести, горечью переполняет, как мне мериться силой с ним могучим? Судиться ли? Но как его на суд вызвать? Как? Пусть я прав, обвинит меня собственный язык. пусть не порочен, он извратит мое дело. Не порочен я, но что мне до того, если жизнь опротивила? Все едино. Вот что я скажу. Тут Иов говорит страшные слова. Вот страшное слово. И непорочных он губит, и злодеев равно. Внезапная беда сеет смерть, и он смеется над отчаянием невинных. Иов договорился до ужасных вещей. Он сказал, что в Боге справедливости нет, и для него это все какая-то жестокая игра. То есть Бог — это садист, который мучает сотворенных им существ ради какой-то страшной забавы. И никакой справедливости здесь нет. Вот что заявляет Иов многострадальный. Он смеется над отчаянием невинных. Отдана земля во власть нечестивцев, а он закрывает глаза судьям. И если не он, то кто же за все отвечает? Кто? Вот так. И как бы тут ни было, ты не оставишь меня в покое, я все равно окажусь виновным. Так чего же зря стараться? Ну? А, он не человек, чтобы мне с ним тягаться и вместе с ним идти на суд. Нет между нами посредника, чьи руки легли бы на обоих. Кто отвел бы его от меня его жезл, чтобы он больше не внушал мне ужас, чтобы я говорил без страха, но я сам за себя, и все иначе. Давайте дальше посмотрим. Давайте дальше посмотрим. 16 глава, 9 стих. 16 глава, 9 стих. Значит, Иов снова как бы говорит, что на вашем месте, он говорит, я бы тоже рассуждал, как вы. Будь вы на моем месте, плел бы против вас речь за речью и с укором качал головой. Я бы вас укреплял речами, утешал бы пустой болтовнёю. То есть он говорит, вот они его пытаются утешить и сказать, да ты грешен, Бог справедлив, покайся, найди там проблему, утвердись в вере. А Иов греха за собой не видит никакого, а его и нет, потому что. И он говорит, вы, это все пустая болтовня. И я на самом деле вас понимаю, потому что будь я на вашем месте,
я бы сделал точно.
Я говорил бы те же самые слова, да. Но я заговорю, моя боль не стихнет, но если замолчу, не ослабнет. Отнял он у меня последние силы, и близких моих рассеял, схватил меня и сам стал свидетелем, да и немощь моя против меня. Он сам мой обвинитель, он сам меня обвиняет и наказывает. Рвет и мечет он во гневе, скрежещет на меня зубами, и враги вперяют меня в взгляд, и пасти свои на меня разевают. С презрением по щекам хлещут, все разом на меня ополчились. Бог отдал меня злодеям, бросил в руки нечестивцам.
Но ведь, по сути, он прав.
Ну, в этом и суть, что, понимаете, то есть, получается, он как дикий зверь, Бог набросился на него и растерзал его. Вот что описывает Иов. То есть, Бог изображается как царь и деспот, садист, который издевается над своими подчиненными, подданными, и как дикий хищник, который нападает и терзает, разрывая на куски жизнь этого самого Иова. И тут не перед кем... То есть, вы понимаете, каким страшным выводом приходит Иов? В такого Бога мы верить не будем. Это какой-то злой Бог, ужасный Бог. Это вот ужасная жизнь, который сотворил ужасную жизнь, чтобы издеваться над творением. Вот книга Иова. До какой степени остра была проблема страдания? И люди... Я повторюсь, Иов... Это вообще круги ада, которые проходит всякий человек, который не понимает, за что он страдает. То есть это колоссальная проблема теодицеи. «Надломлен мой дух, дни мои истекают, я на краю могилы, а вокруг одни насмешники, не сомкнуть мне глаз от их издевок». Да. «Я тоскую по Шеолу, как по дому, и во тьме себе ложе готовлю, я гроб зову своим отцом, а червя матерью и сестрой». Вот кто для него мать, сестра, и что он для него самое дорогое. Это гроб и Шеол, чтобы поскорее помереть. Где она, моя надежда? Надежду мою кто видел? Сойдет ли она к вратам Шеола? Ляжет ли вместе со мною в землю? Эти все говорят ему, да будет ли конец плетению слов? Да ты просто разводишь пустые речи. Ты как шар, наполненный воздухом. Поразмыслите тогда и будем говорить. Зачем же уподобляться скоту, быть в твоих глазах ступицами? Ты в гневе надрываешь только себе душу. И что же, из-за тебя земли опустить или с колес сойти с места? Для нечестивого и свет померкнет, и не останется от огня его даже искры. Вот, нечестивый. Вот и у него не у нечестивого и ужас. Понимаете, вот этот билдат? Они его вообще не понимают. Вы понимаете, Мария? Страшное дело. Близкие люди пришли, три друга, и они не понимают его скорби. Ужасная ситуация. Как у нас со временем, Мария?
Ну, у нас еще буквально 3-4 минутки есть.
Да. Может быть, тогда еще одну почитаем?
Давайте.
Давайте еще одну почитаем. Ну, раз уж мы же до конца-то не дошли, да. Потому что мы не услышали речи Бога в ответ. Поэтому я предлагаю вот на этом моменте пока вот... Ну, давайте вот последний фрагмент прочитаем, последний какой-то вот фрагмент, который показывает всю боль и всю скорбь Иова, 20, допустим, 27 глава, допустим. Иов так продолжал свою речь. «Жив Бог, отказавший мне в правосудии, жив всесильный, обрекший меня на горечь. Доколе дыхание мое не иссякло, пока ноздри не покинул Дух Божий, уста мои превратного не скажут, ложь с языка не слетит. Ни за что я с вами не соглашусь, пока жив, не отрекусь от своей непорочности. Правоты своей держусь я неотступно, за прожитое не обличает меня сердце». Вот так. То есть я...
То есть каяться мне не в чем.
Не в чем, потому что я это знаю точно. Угу. И Бог потом это подтверждает.
Угу.
Да. Ну все, давайте вот на сегодня все.
В следующий четверг в это же самое время и продолжим читать книгу Иова. Сегодня хотели завершить, но она оказалась слишком интересной. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго.